Ветер в окно.
Четверг, 2 февраля 2023 года. В студии звукорежиссер Алексей Худяков, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте! В эфире радиожурнал «Новый кругозор». В этом выпуске. Живые старины от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. Историческая рубрика Ани Груздевой «Макрособытие». В рубрике «Читаем вместе с детьми» Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу современной ирландской писательницы Эммы Куигли «Банк». Герой рубрики Ольги Якобсон «Заметки театролюба» – английский актер-трагик Джон Филипп Кэмпбелл. В заключительной части выпуска «Тайны Орфея» Андрей Денисов продолжает мини-цикл «Музыкальные курьезы». Итак, мы начинаем. Слово сказителю и фольклористу Александру Маточкину.
Живые старины.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о таком известном былинном герое, как Садко. Песни об этом новгородском купце записывались по всей России. Сегодня мы рассмотрим один печорский вариант. Вообще, на всем северо-востоке европейской части России Печора – это единственный край, в котором собирателям удалось зафиксировать сравнительно активное бытование этой былины. Было записано 8 вариантов, 5 из них – до революции. Печорской традиции известны все три части сюжета. Садко получает богатство, Садко состязается с Новгородом, Садко в подводном царстве. Наибольшей популярностью у местных певцов пользовалась вторая часть сюжета «Садко состязается с Новгородом», которую мы сегодня и послушаем по варианту Анкудина Ефимовича Асташова. Вот что об этом сказителе сообщает собиратель Николай Евгеньевич Анчуков. «Высокий, здоровый, плечистый старик, 78 лет, уроженец Замега и старообрядец по рождению, но в виде редкого исключения в этих местах утративший веру отцов. 20 лет без перерыва Анкуха, как зовут его на Печоре, находится при православной церкви в его деревне. Сначала он служил в ней сторожем, теперь и сторожем, и старостой вместе». От раскола постепенно он отстал, и теперь каждый год исповедуется и причащается. Прежде службы при церкви, 20 лет кряду ходил он по Печоре с чердынскими судами, 1003 верст. Ходил сначала в бичевниках, шишкой, передним бурлаком, затем лоцманом. Отчасти во время своих странствований, отчасти дома он научился и старинам, некоторые слышал в Пустозерске. Он очень добродушен, сейчас же согласился петь, только совсем не мог петь без водки, к которой сильно привержен, опять-таки, от времен бурлачества. Все его старины очень коротки. Он много из них выпускает, невольно, конечно, хотя поет очень гладко, старинным ясаком. От Асташова записано и опубликовано Анчуковым 6 былин. «Бой Ильи Муромца с сыном», «Бой Добрыня и Дуная», «Соловей Будимирович», «Фатенко», Василий Буслаевич, а также «Садок», которую я сейчас и исполню напевом другого пижемского сказителя Еремея Провича Чупрова.
«Есть устроена в Новгороде мать Божия Черкось, со всема она со чудными иконами, со всема она со попами да со духовными, как на то же на славу дана великую, собиралось народу да много множество, собирались купцы, гости торговые, собирались попы, отцы духовные, кабы был тут садок купить богатые, как служили тут обеню воскресенскую». Отходила ли обедня воскресенская, выходила тут и вон народ на улицу, оставались и купцы, гости торгов. А ви я оставалися попи оці духо. О, вони, я говорю, тут садоку п'ять богатий я. Я в Новіграді товари да всі пови, і купилю да на матушку, на Волхов і всі пови вожу, каби 30 кораблей понагирожу. Говорить йому поп отець духовний я, те в Новіграді товари всі не ви, і купіть да на матушку, на Волхов всі не вивозіть. Говорит ему садок купец богатый я, уж я бьюся нонь с тобой, да о велик заклад, да не о 100 рублей, да не о 1000, уж я бьюся своей да буйной головы. Они белися с попом, йо велик заклад, не о 100 рублей, да не о 1000, они бились о своих буйных головушках. Выходили тут народ да на улицу, выходили купцы кости торгом. О, вы я, выходили попы, отцы духовные. Как пошел и попы, он и домой и пришел. Он садился дома на ременчатый стул, он писал ярлыки до скорой грамоты, чтобы скоро нынь везли товар во Новгород. Скоро нынь везут товар во Новгород, сдорожали товары во Новгороде. Начинает садок право товары купить, брали то садок да право день поры, брали то садок да и другой поры, кабы брали то садок да всю неделюшку, в Новиграде товару давно говножество, как пошел где садок во мать Божию церковь, а просил ее святитель золотой казны. Обещался он построить да мать Божию цариков со всема де чудныма со иконами, со всема со попами, со духовинима. У садкали казны да вдвое прибыло. Начинал садок нонці товари купить, брал садок и право день и поры. Он и брал садок да всю неделюшку, он товары в Новигороде повыкупил, он на матушку на Волхово повывозил, 30 кораблей да нагрузил.
Далее Анкудин Ефимович переходит к изложению третьей части былины «Садко в подводном царстве». А на сегодня все. Мы послушали былину «Садко и новгородцы», как ее сказывали на реке Пижме, притоке Печоры. Добрым людям на услышание, синему море на утишение.
Живые старины.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Далее Аня Груздева с обзором событий, повлиявших на ход истории.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 2 февраля 1702 года был издан указ Петра I, в котором царь повелевал начать строительство на Ладожском озере 6 18-пушечных кораблей. Это событие положило начало Балтийскому флоту, главная база которого расположилась в Кронштадте. 24 марта 1703 года в Ладейном поле были заложены первый парусный фрегат Балтийского флота «Штандарт», 2 галеота, 5 буеров и 2 шмака. Постройка велась преимущественно русскими мастеровыми, под руководством корабельных мастеров-иностранцев. Для управления судами поначалу приглашались иностранцы – голландцы, затем англичане, датчане и венецианцы. Для получения образования русских капитанов и офицеров Петр посылал на несколько лет обучаться за границу – на суда в Англию, Голландию и Венецию. Флот внес огромную лепту и в мировую географическую науку своими экспедициями и изобретениями, благодаря которым прославились такие великие мореплаватели, как Крузенштерн, Литке, Лисянский, Беллинсгаузен, Попов, Макаров и многие другие. Боевая история Балтийского флота началась победой во время 20-летней Северной войны над флотом Швеции. Далее были успешные морские походы 1813-1814 годов. Помимо этого, Балтийский флот успел принять участие даже в гражданской войне в Америке. Экспедиция 1863-64 годов, в ходе которой эскадра под командованием адмирала Лисовского и Попова оказала поддержку правительству Авраама Линкольна. К концу XIX века Балтийский флот имел в своем составе свыше 250 современных кораблей всех классов, в том числе паровых эскадренных броненосцев. Большая часть кораблей Балтийского флота сражалась в составе 2-й Тихоокеанской эскадры и была потеряна в русско-японской войне. В начале 1910-х флот отстроили заново. В 1918-м Балтийский флот был переименован в «Морские силы Балтийского моря». С момента основания и до 50-х годов прошлого века флот являлся самым крупным и боеспособным военно-морским соединением нашей страны. 2 февраля 1892 года американский изобретатель Уильям Пейнтер получил патент на металлическую бутылочную пробку. В 1880-е пробки, применяемые для бутылочной укупорки различных напитков, не закрывали бутылку достаточно плотно и нередко ломались. В результате углекислый газ не удерживался внутри. Снаружи попадал воздух, из-за чего напиток портился. Чтобы решить эту проблему, Пейнтер создал крышку в форме короны для закупорки бутылки, которая совершенно герметично ее закрывала. В изначальном варианте количество зубцов было равно 24. Сегодня оно сократилось до 21. Изобретение оказалось простым и экономичным в производстве. Пейнтер запатентовал оборудование, необходимое для производства. В 1892 он основал компанию Crown Cork and Seal по производству и сбыту крышек. Кронен-пробка, такое название получило изобретение Пейнтера, широко используется и по сей день. Сейчас уже невозможно представить хранение напитка в стеклянных бутылках без использования этой технологии. Всего Пейнтер запатентовал 85 изобретений, включая открывалку для бутылок, фальцевальную машину, безопасное сиденье для пассажирских поездов и машину для обнаружения подделки валюты. 2 февраля в нашей стране отмечается День воинской славы. В этот день, в 1943 году, советская армия разгромила немецко-фашистские войска в ходе Сталинградской битвы. Поворотным моментом битвы стало контрнаступление советской армии под названием «Операция «Уран». Оно было нацелено на ослабшие позиции стран Оси, защищавшие фланги немецких армий, пытавшихся захватить город. Наши войска окружили немецкую 6-ю армию, которая, вопреки приказу Гитлера, капитулировала 31 января 1943 года. Потери в этой битве были огромны. Войска нацистской Германии, Румынии, Италии и Венгрии потеряли порядка 1,5 миллиона человек. С советской стороны потери составили около 1 300 000 солдат и офицеров. Враг упорно сопротивлялся, но советские войска продвигались вперед и 26 февраля рассекли группировку на две части – южную в центре города и северную в районе тракторного завода и завода «Баррикады». 31 января была ликвидирована южная группа. Ее остатки во главе с генералом Паулюсом сдались в плен. 2 февраля было покончено и с северной группой. На этом Сталинградская битва была окончена.
Клубились яростно метели по Сталинградской, по земле. Дымились потные шинели и шли солдаты по зале. И танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как клетки с листьями в огне. И падал в битве человек в горячий снег, кровавый снег. В смертельной битве этой ветер, как расплавленный металл, и жег, и плавил все на свете,
что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек. Встречались схватки рукопашной, и превращался пепел в снег. Хватал руками человек горячий снег, кровавый снег.
Опали белые метели, цветами стали по весне. Большие годы пролетели, а я все сердцем на войне.
Где отбивали нас метели, где в землю многие легли, а дома мамы посидели, у дома вишни зацвели. А у меня в глазах навек горячий снег, кровавый снег.
С этой победы началось освобождение страны и оккупированных территорий Европы. Так этот день изменил мир. А вот как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, в наших рекомендациях, как мне кажется, еще не было ни одной книги ирландского автора. Хотя, скажем, я очень люблю ирландские народные сказки. Они невероятно остроумные и мудрые. И вот сегодня мы знакомим наших радиослушателей с книгой современной ирландской писательницы Эммой Куингри «Банк». История весьма интересная. И если современная реклама призывает завести детям детскую дебетовую карту, дабы обучать их началам финансовой грамотности, то в этой истории пятеро школьных друзей организуют настоящий банк со всеми его атрибутами – кредитами, вложениями, процентами и так далее. А как все это происходило и чем закончилось, нам сейчас расскажет Наталья Михайловна.
Ну что же, уважаемые родители, это книга для подростков. Я бы ее рекомендовала. Тут стоит знак 12+. Если у вас активно читающий младший подросток, скажем, возраста 6 класса, то есть ему где-то 12 лет, то ему уже можно давать эту книгу вполне. Особенно если ребенок интересуется реалиями жизни и начинает задавать вопросы, касающиеся финансов. Это просто полезная книга с этой точки зрения. Да, действительно, здесь школьники подросткового возраста решают устроить банк. Ну, что значит решают устроить? В первой же главе под названием «Грандиозный план», кстати, виделся повествование от лица очень толкового мальчика, который не готов просто так, очертя голову, пуститься в какие-то непонятные проекты, вложиться в них или принять в них участие. Напротив, это здравомыслящий мальчик из вовсе не богатой семьи, что очень важно. И вот мы читаем. Я смотрел, как Финн аккуратной стопкой одну за другой выкладывает на полу в школьной раздевалке банкноты. Потом выравнивает их и, тряхнув золотистой гривой, небрежно заявляет, что решил создать банк. Все смотрели, не мигая. «Ну да, конечно, остынь, Финн», – буркнул, наконец, Гэбриэл. «На Гэба всегда можно положиться, если повисло тягостное молчание. Язык без костей». Но Финн и глазом не повел. Сама серьезность, как всегда, если доходит до денег. И вот дело тут дошло до денег с самого начала этого романа для подростков. Естественно, как любая идея новая, впервые родившаяся вот в этом учебном заведении, конечно, это встретило большой интерес у одноклассников, ребят из других классов и так далее. Конечно же, здесь ударила в голову пятерым мальчикам слава, известность. Их все знали в лицо, по именам, и просили помочь с вкладами. Это не может не нравиться подросткам, которые так нуждаются в признании своей личности, яркой индивидуальности. Да, действительно, это яркие индивидуальности, но было бы странно, было бы сказкой, если бы вся эта история шла только по нарастающей, и дети прямо в школе стали бы миллионерами. Нет, конечно. Хотя дело, в общем-то, здесь по большому счету не в суммах. Не в том, выиграли они или проиграли. Здесь, конечно, главная идея этого романа, то, по поводу чего есть смысл разговаривать с вашими подростками, детьми, то есть 6, 7, 8 класс, вот это как раз для них. Именно самостоятельное чтение, захватывающий сюжет, мир дружбы, вражды и, так сказать, умение или неумение отстоять свое право на свою идею, тем более, что идеи тут появляются как грибы после дождя, глядя на эту компанию подростков. Ребята из этой же школы придумывают свои, очень интересные, кстати, тоже вызывающие поток слушателей, участников, фанатов, в общем-то, идеи и проекты. Так что школу просто захватил вот такой синдром проектирования, моделирования различных интересных для этого возраста идей. В общем-то, самореализация. Конечно, любой подросток нуждается в самореализации. Это необходимо для подросткового возраста, для того, чтобы из подросткового возраста на рубеже 14-15-16 лет вышел человек, что-то попробовавший сделать сам или с друзьями, попробовавший как-то себя обозначить, я имею в виду с точки зрения толковости, естественно, обозначить. И тем легче ему уже выйти в раннюю юность. Он знает, что что-то он уже совершил, что-то он уже самостоятельно или вдвоем с другом, с подругой уже сделал. Если ничего похожего нет, то без каких-либо занятий спортом ли, там, театром, хором, музыкой, танцами, чем угодно серьезным, да, вот что, так сказать, формирует человека, без такого тыла, да, и умения работать над собой постоянно, конечно, выходят, к сожалению, неуверенные в себе старшеклассники и старшеклассницы, и это для них очень опасно. Это для них очень опасно, так как действительно возраст формирования уверенности в себе – это подростковый возраст, по большому счету. Мы видим, что в итоге самых различных приключений, злоключений, разочарований и очарований, конечно же, по крайней мере, главный герой и некоторые из вот этой пятерки, они приходят сами, без педагога, без помощи родителей, то есть без какого-либо давления извне, они понимают, что деньги – это не самое главное. Да, это важно, несомненно, но это не самое важное и не самое главное в жизни человека. Особенно тогда, когда речь идет о помощи, об умении отдать долги в той или иной форме для сохранения собственного достоинства и чести. Вот эти мальчики к такому приходят сами. Вот это, конечно, потрясающее совершенно для них открытие. Оно, безусловно, будет их менять дальше за страницами этого романа. И есть над чем подумать с читателем-подростком, и, несомненно, есть о чем говорить с родителем-подростком. Нельзя отрицать, так сказать, меркантильную сторону нашей жизни. Это смешно. С одной стороны, с другой стороны, должно быть противоядие, конечно же, да, в какой-то форме определенной, чтобы добывание денег не стало смыслом жизни. Да. В противном случае, естественно, раньше или позже человек задаст себе вопрос, зачем я жил, для какой цели я родился, как Печорин в романе Лермонтова «Герой нашего времени». Ну, если это человек умный. Так что, конечно же, читать этот роман надо обязательно, уважаемые родители, и мальчикам, и девочкам. Тут и мальчики, и девочки принимают участие в этой идее. Очень советую.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современной ирландской писательницы Эммы Куигли «Банк». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... Да, любил деньги. Рассказывай.
С рождения Бобби пай-мальчиком был.
Молодец.
Имел Бобби хобби, он деньги любил.
Хороший мальчик.
Любил и копил.
Что было дальше?
Все дети, как дети, живут без забот.
Счастливое детство.
А Боб на диете не ест и не пьет.
Бедненький мальчик.
Копилку кладет. Деньги, деньги, дребедь, деньги, позабыв покой и лень.
Делай деньги.
Делай деньги, а остальное все дребедь, день.
А остальное все дребедь, день. Дальше что было?
Здесь пенинг, там шиллинг, а где-нибудь фунт.
Большие деньги.
Стал Бобби мошенник, мошенники плут.
Почему мошенники плут?
Скопил целый пуд.
А, молодец.
Но в том-то и дело, что он не один.
Почему?
Кто больше всех деньги на свете любил?
Человек наш.
Боб это забыл. Деньги, деньги, трепи, деньги, позабыв покой и лень.
Делай деньги.
Делай деньги.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой рассказа театрального обозревателя Ольги Якобсен, английский актер-трагик Джон Филипп Кэмпбелл.
Заметки театролюба.
Здравствуйте! Для современного зрителя, слушателя или читателя несомненным является тот факт, что Шекспир – это самый известный драматург всех времен и народов. Его популярность растет с каждым годом, и может показаться, что так было всегда, особенно на родине писателя. На самом же деле, к концу XVIII века его пьесы едва ли не были преданы забвению и крайне редко ставились в театрах Англии. 1 февраля 1757 года на свет появился Джон Филипп Кэмпбелл, великий трагический актер и театральный деятель, посвятивший всю свою жизнь возвращению в английский репертуар шекспировских пьес. Он родился в городке Прескот в графстве Ланкашир в семье провинциальных актеров. В юности он готовил себя к карьере ученого-богослова, но в 20 лет, впервые выступив на сцене Ливерпульского театра, Джон решил, что это его призвание. Он составил длинный список ролей, которые хотел бы сыграть, и этот список содержал в основном произведения Шекспира. В 1783 году Кэмпбелл дебютировал в лондонском Королевском театре Друри-Лейн. Здесь он с успехом исполнял роли Гамлета, Ричарда III, Шейлока, Макбета, Антония и Лира. Герои в его исполнении отличались величественностью и патетичностью, как, впрочем, и некой отстраненностью и холодностью. Через 5 лет, в 1788 году, Джон Филипп Кэмпбелл стал антрепренером театра Друри-Лейн, а еще через 4 года возглавил Ковент-Гарден. И, конечно же, продолжал ставить и играть Шекспира. Публика того времени жаждала развлечений, и, следуя велению общественных вкусов, Кэмпбелл так умело повел дело, что смог добиться всеобщего интереса к своим спектаклям, а вышедший из моды Шекспир по степени популярности поднялся до уровня опер, балетов и других грандиозных зрелищ для требовательной аудитории. Так, например, «Макбет», поставленный Кэмпбеллом, был полон потрясающих воображений визуальных эффектов. В одной из сцен над головой главного героя стремительно проносился целый сон летающих ведьм. Это вызывало неизменный восторг присутствующих в зале. А один критик газеты «Таймс» отличающийся особой строгостью, после просмотра трагедии «Кориолан» отметил, что грандиозная процессия в спектакле куда более впечатляет, чем многие балеты, на создание которых обычно тратят немалые средства. Однако не лишним будет сказать и о том, что мистер Кэмпбелл для привлечения зрителей прибегал к средствам куда более радикальным, нежели спецэффекты, а именно к купюрам в шекспировских текстах, к их адаптации и урезанию. Поэтому Шекспир Кэмпбелла все-таки уже не совсем истинный Шекспир. И все же в оправдании этого талантливого мастера можно без сомнения сказать: развлекая и ублажая капризную публику, Джон Филипп Кэмпбелл прежде всего стремился воспитывать и просвещать ее. И этому принципу он был верен до конца. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. 2 февраля 1812 года родился поэт и прозаик Евгений Павлович Гребенко. Почти забытый сейчас, автор романов, повестей и рассказов, был хорошо принят петербургской критикой и товарищами по писательскому цеху. В наши дни творчество этого литератора знакомо в основном специалистам, но большинству из ныне живущих известно хотя бы одно произведение Евгения Гребенки, ведь именно ему мы обязаны появлением романса «Очи черные, очи страстные». Стихотворение написано в 1843 году и посвящено будущей жене писателя Марии Васильевне Ростенберг. Музыка на этот текст была написана уже после смерти автора, несколько десятилетий спустя. Впоследствии романс исполняли всемирно известные артисты. Шаляпин, который дописал несколько куплетов и посвятил романс уже своей жене, итальянке Иоле Тарнаги, Изабелла Юрьева, Вадим Козин, Николай Сличенко, который добавил цыганский колорит, очень популярная версия Владимира Высоцкого, а еще были Жан Татлян, немецкий певец Иван Ребров и даже Луи Армстронг, которого, впрочем, интересовала только мелодия. В нашем эфире знаменитый романс на стихи Евгения Гребенки прозвучит в исполнении Федора Шаляпина.
Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не вновь. Жгучи пламенны, и манят они страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды запрет.
Очень черные, очень божья, очень правдивые.
Не страдал бы так, я бы прожил жизнь, улыбаючись. Вы губили меня, очень черные, у
неделим навек мое все.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов. Начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея», которая и сегодня будет посвящена различным музыкальным курьезам. Это нестандартная ситуация в музыкальном искусстве, где композиторы могли позволить себе некоторые вольности. 20-е годы прошлого столетия – время активных авангардных поисков в отечественном искусстве. Они затрагивали разные формы культуры – музыка и театр, поэзия и живопись, повседневный обиход. Вспомним опыты по созданию нетрадиционного дизайна посуды, предпринятые Казимиром Малевичем. Одно из направлений искусства этого времени было обращено к использованию в качестве источника изначально не художественного материала. Так Александр Масалов написал знаменитый вокальный цикл «Четыре газетных объявления». В нем все не так, как в привычной вокальной лирике. Вместо возвышенных текстов про природу, любовные томления, здесь появляются тексты из газеты «Известия» про пиявки высшего качества, сбежавшую собаку, белую, с кофейными пятнами, и специалиста по выведению крыс и мышей. Под стать текстом и музыкальное решение здесь нет ничего общего с мелодикой русского романса, проникновенной и чувственной. Зато есть резкие скачки, причудливая декламация, остро диссонирующий аккомпанемент и необычные гармонии. Давайте насладимся этим сочинением.
Скажите всем, что высшего качества пиявки покупайте и ставьте только мы. Препятствия к перемене фамилии просят сообщить в Краснодар.
Ой,
4 газетных объявления Масалова, версии для ансамбля, звучали в нашей программе «Тайна Орфея». Еще один яркий пример использования нехудожественных текстов в вокальных сочинениях – это 5 романсов из журнала «Крокодил» Шостаковича. Источники цикла – выдержки из различных текстов, опубликованных в знаменитом сатирическом советском журнале. Это разделы «Нарочно не придумаешь» и «Листая страницы», описывающие ситуации повседневной жизни в откровенно сниженной форме. Эффект гротеска максимально усиливает музыкальное решение, а именно использование цитат, изначально имеющих серьезный и возвышенный смысл. Например, в романсе «Благоразумие» звучит тема григорианского хорала, посвященного образом страшного суда «Диис Ира». Но в это же время в вокальной партии звучит текст о том, как избитый хулиганом гражданин не обратился в органы нашей замечательной милиции, решив ограничиться полученными побоями. И, добавим, правильно сделал. А в другом романсе звучит цитата темы любви из «Пиковой дамы», когда Герман заключает Лизу в объятия. Но в романсе-то речь идет о том, как Иринка, увидев пастуха, очень сильно захотела его потрогать и потискать. Не будем следовать примеру Иринки, но послушаем этот замечательный номер из цикла Шостаковича.
Она глядит под кручу вниз на улегшихся у воды коров. На забавно короткую, когда смотришь сверху, фигурку пастуха. Отсюда он похож на мальчишку. Вдруг очень хочется потискать его в руках, долго подкидывая чистое голубое небо. Пастуху Иринка не видна, коренастый широк. Плечей он сидит к ней спиной и лупит яйца. А Иринка ужасно хочет его потискать.
В заключении нашей программы знаменитый октет дворников из оперы Шостаковича «Нос». Ковалев, у которого пропал нос, отправляется в газетную экспедицию, чтобы дать объявление о постигшем его горестном несчастье. Но чиновник отказывает ему, даже когда Ковалев показывает ему голое место, на котором находилась сбежавшая часть тела. В бешенстве он покидает экспедицию, в которой дворники продолжают диктовать объявление. Гротескный эффект этой сцены максимально усилен. 8 низких голосов исполняют одинаковые темы, постоянно разрываемые паузами, но с разными текстами о том, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения, а также дворовая девка 19 лет. В итоге все смешивается в жуткую какофонию. Хотя сюжет оперы и переносит нас в прошлую эпоху, в наши дни ситуация мало изменилась. Достаточно зайти на какой-нибудь интернет-сайт, и мы там увидим почти то же самое. Уважаемые радиослушатели, на этом мы завершаем нашу программу. Послушаем октет дворников из оперы «Нос Шостаковича». Надеюсь, что с подобной ситуацией вы никогда в жизни все-таки не столкнетесь. Всего наилучшего. В студии был ведущий Андрей Денисов. До встречи через неделю.
Вы слушали радиожурнал «Новый кругозор». Над выпуском работали Александр Маточкин, Аня Груздева, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Якобсон, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго!